«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгард Запашный, Евгений Майструк в студии «Радио Спутник». Друзья, сразу хочу сказать, что наш эфир будет больше. Он стал больше уже с прошлой программы. Теперь мы выходим не 45 минут, а полный час. Так что тем станет гораздо больше. Но хотелось бы задать вопрос Евгению, который я задаю себе в течение всей этой недели, так как наша программа связана с природой. Евгений, ревакцинироваться надо или нет?
Ревакцинироваться вам или вашим животным?
Всем. Вот всем. Да, информационное поле сейчас занято совершенно другим. Коронавирус мы практически победили, но вопрос остается насущным. Нужно ревакцинироваться или нет?
Давайте так, поскольку я не вирусолог, от себя лично не могу вам сказать.
Ощущения какие?
Но наши эксперты, наши доктора, которые занимаются этой проблемой, говорят о том, что можно ревакцинироваться, если вы сильно переживаете, но лучше подождите, пока вас об этом настоятельно попросят. Вы не переживайте. Специальные службы следят за ситуацией в мире. Если понадобится ревакцинация большинству населения, то, в общем-то, нас обязательно об этом предупредят. А вы сказали об изменениях в нашем эфире. Ну, давайте тогда еще обязательно скажем о том, что у нас появился телефон прямого эфира, и задать свой вопрос знаменитому Эдгару Запашному может любой, кто дозвонит.
Или поспорить с Евгением Майструком тоже, пожалуйста.
495, код Москвы, 951-05-66. 951-05-66. Если звонить не хочется, а высказаться очень-очень нужно, можно написать мне в Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Вот Телеграм я читаю. Можно написать мне в WhatsApp. +7 968 766 33 11. +7 968 766 33 11. Ну что, начнем нашу любимую программу «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Да, первая тема, к сожалению, звучит не как-то позитивно. Знаете, друзья, очень часто, конечно, мы с вами сталкиваемся с жестокостью по отношению к животным. Ну, в буквальном смысле слова очень часто. Это какие-то непредсказуемые вещи, это есть целая категория людей, которые получают от этого удовольствие. И непонятна природа, почему вдруг человек начинает проявлять жестокость по отношению к животным, которые, практически ничего не сделали. То есть животные страдают, человек получает удовольствие. Я всегда не понимал просто, как можно котенка посадить там в пакет, кинуть в озеро или сбросить с какого-то этажа, облить его краской, поджечь или что такое. И очень часто этим занимаются молодые люди. Это определенная форма развлечения. При всем при этом не то чтобы их глупость, а их нормальное состояние берут, сами все это снимают, сами все это выкладывают. Вот.
Две нашумевшие истории, Эдгар, да? Это когда кота посадили в стиральную машинку зачем-то и прокрутили его там и с выбитыми зубами. Все это вывесили в интернет, понятное дело, с выбитыми зубами. Это бедное несчастное животное отобрали зоозащитники у этой... Я не могу слово подобрать. Ну, у владелицы. Ну, вот у этой. Отобрали. Ну, и надеемся, что с этим котом все хорошо. Курт Зума. Ладно там какая-то непонятная дама из провинции, допустим. Ну, Курт Зума, знаменитый футболист Вестхэма, опубликовал, как он бросил на пол, кота пнул его несколько раз, вывесил все это в интернет. Его, правда, оштрафовали на 250 тысяч фунтов стерлингов. Но я вот думаю, что дело не в том, оштрафовали, не оштрафовали, а в том, откуда это вообще берется. Как это, как вы задали вопрос, как это вообще получается, что у людей это вообще в голове рождается. Кандидат психологических наук Татьяна Яничева сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Татьяна Гелевна.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы сейчас попробуем разобраться. У нас небольшой сбой в сети.
Татьяна Гелевна, слышите ли вы нас?
Да, я слышу.
Да, здравствуйте. Смотрите, чуть-чуть попозже мы с вами постараемся разобрать природу садизма. Скажите, пожалуйста, почему люди не только этим занимаются, но и фактически это рекламируют? Зачем они сами это вывешивают в интернет? Ведь уже заранее понятно, что это будет не то что осуждение, это даже уголовное преследование начнется. Зачем люди это делают?
Сейчас переключился на обычный.
Ну, я так полагаю, что... Чуть-чуть издалека, наверное, начну все-таки, почему вообще делают, да? Ну, агрессия, она вообще есть в каждом человеке, и сама по себе она даже имеет некоторые, ну, защитные функции выполняет, да, дает нам энергию, например, когда мы защищаем то, что нам дорого, да. А другое дело, что если эту агрессию не канализировать в нужном направлении, то вот мы получаем то, что мы получаем, эти ужасные истории, действительно, которых становится все больше, о которых вы говорите. И вот эта агрессия, она связана с решением своих, всегда связана с решением своих внутренних каких-то конфликтов, внутренней неудовлетворенности, недостаточного любви, уважения, признания к самому себе. И человек таким образом, ну, ужасным совершенно, а социальным, да, самоутверждается за счет того, кто слабее. Почему животные? Потому что они не могут ответить. Никому же не придет в голову тигра, да, нападать на него. Издеваются над кошками, собаками, над щенками и так далее. Почему? Ну, об этом тоже можно еще поговорить. Вот второй ваш вопрос был, почему и зачем это вообще выкладывается в интернет? Это, конечно, веяние достаточно современное. Сейчас вот этот вот вообще разворот в связи с цифровой социализацией, с цифровым миром, в котором мы все сейчас живем, информационным, у молодых людей, у подростков, прежде всего, конечно, это так подростковая история, у них не очень успешно в этом смысле иногда развивается, формируется их личность, потому что вот под влиянием вот информационных потоков, они при отсутствии нормальных фильтров, если к этому возрасту подростковому у человека не сформированы там доброта, там забот, способность о ком-то заботиться, ценности, да, нормальные человеческие, но они абсолютно не критично, абсолютно бездумно, я бы даже так сказала, воспринимают это все. А очень важной потребностью подростка, молодого человека, в принципе, и любого, но с возрастом у большинства людей это все-таки сглаживается, такие нормативные формы принимают. Невероятно важной потребностью является потребность быть замеченным, получить внимание, да, как-то выделиться среди сверстников. И если у такого подростка, все-таки, опять же, повторюсь, молодого человека или, к сожалению, даже взрослого, когда уже совсем беда, это полная инфантильность, нету других инструментов получить это внимание, нету других инструментов быть замеченным тем, что я что-то умею делать, тем, что я достиг в чем-то какого-то результата, а это всегда сопряжено с низкой, да, самооценкой, то хоть так, да, ну, то есть это, по сути, такой некий эффект Герострат. Меня всем же было понятно, что, знаете, есть такая в старом советском мультфильме присказка у старухи Шипокляк: хорошими делами прославиться нельзя, хорошими труднее, тогда надо усилия прилагать, тогда надо иметь какой-то потенциал для этого.
Татьяна Геленовна, извините, я вас внимательно слушал, Эдгард еще внимательнее, но я такой вывод сделал, вы меня поправите, если не так. Ну, то есть эти такие молодые... бывает в основном подростки, в основном.
Чаще всего, конечно, да.
Ну, такие неуверенные в себе товарищи, у которых какие-то там проблемы накопились. Ну, хорошо, допустим, у них проблемы. Так главный-то мой вопрос не понять, почему эти ушлепки так поступают. А главный вопрос, собственно... А можно как-то это предотвратить? Или это совершенно бессмысленно? Просто надо с этим смириться, что ну вот, вот такие вот ущербные люди есть, нет. Ну а что делать?
Ну, я так скажу. Конечно, всегда будут какие-то, да, вот, но то, что это принимает характер такой достаточно массовый, и особенно вот с такой презентацией вот этих своих пакостей, это, мне кажется, может быть профилактическая некоторая работа. Другое дело, что начинать ее надо уже не тогда, когда вот 14, 15 или 12, а начинаться эта работа должна, когда 2, 3, 4. Прежде всего, конечно, в семье, потому что нормально воспитанный, я вот подчеркиваю сейчас, там даже не правила этикета знающие, а просто понимающие, да, что есть другие люди, есть другие живые существа, и те существа, которые нас сами, они как раз нуждаются в нашей заботе. Этим, вот если с детства это прививается, если это в семье нормально, если в семье контролируются, вот сейчас подчеркну, контролируются вот эти информационные потоки, которые сыпятся на ребенка. Здесь интернет свою роль играет, не самую позитивную.
Скажите, пожалуйста, давайте дадим пару советов людям. Ну вот, допустим, я захожу в комнату и вижу, как мой сын мучает кота, мучает собаку, да? И это первый раз произошло. Вот что делать? Как
очень важно себя повести? Да. Очень важно сразу первый раз на это прореагировать. И понятно, что здесь зависит от возраста. Если это 3 года ребенку или 2, он, честно говоря, может даже не понимать. Тут дискуссионная история, он даже не очень понимает еще, что делает ребенку другому больно. Да? И такому маленькому сразу, да, надо подхватить его, отвести в сторону, объяснить. И тогда это еще в этом возрасте родители еще безусловный авторитет. И дальше к этим, но для себя поставить на заметку, что такое может быть, да, вместе читать книги, вместе смотреть фильмы про животных, вместе обсуждать что-то с ними и так далее, да. Если, конечно, это ребенок уже старше, ну, там уже, не знаю, 7, 8, 9 и дальше по нарастающей, это уже есть понимание, он уже прекрасно понимает, что он делает больно. И здесь уже надо, может быть, более твердо это сразу пресечь с тем, что в нашем доме, в нашей семье это недопустимо, это невозможно. И я, ну, очень тебя прошу вообще больше в жизни никогда не позволять себе. С одной стороны, да, реакция. Но с другой стороны, надо подумать, вот если это уже более старший ребенок, повторюсь, там лет от 7-8, тем более там подросток, то здесь надо серьезно подумать о том, что же в нем, почему же ему самому так плохо, что он заставляет...
В себе тогда надо причины искать, правильно?
Да, в его каких-то отношениях. Угу. Если это уже подросток лет 10-11, значит, возможно, в отношениях со сверстниками, которым, может быть, он не делится. То есть здесь
в завершение, давайте, подумать. Скажите, Татьяна Гелевна, еще, а если взрослый человек так поступает, то все, это пропащий товарищ.
Ну, взрослый человек – это либо уже, конечно, что называется, клинический случай, да, вынесем их за скобки. И да, взрослый человек должен, ну, уже максимально отвечать за свои поступки, да, и здесь должно быть просто наказание. Если до этого времени ему в голову у него не вложились эти нормальные ценности человеческого поведения, то, значит, остается только кнут. И, ну, пряником здесь не поможешь.
Спасибо большое. У нас на связи был кандидат психологических наук Татьяна Яничева.
Ну, это к любви, к вопросу любви к животным. Ну, мы же все следили вот за этой потеряшкой в одном из московских аэропортов, которая перегрызла там что-то у себя в переноске. Убежала собачка маленькая. И, в общем, ее потом ловили несколько, по-моему, дней 10. Помните, как радовались, что нашли эту собачку?
Евгений это подводит к нашей следующей теме, как правильно перевозить животных, что делать в случае того, что животное убегает, как правильно отловить. Ситуаций много. Мы в рамках нашей программы тогда связывались даже с владельцами утки, которую привезли из Вьетнама. А наша семейная пара, по-моему, она из Крыма, просто пожалела утку, которую на рынке хотели там убить. Взяли маленького утенка, взяли с собой, привезли в самолет. Их там приняли, утку отобрали. Утка бедная там 2 недели жила.
Там во Вьетнаме?
Нет, уже на территории уже России, да, нарушение карантина, да, санитарных норм, там целая история. Мне пришлось вмешаться в эту историю, связывался и с аэропортом, и с нашими главными ветеринарами. В общем, утку спасли. Но, конечно, человеческая вина была в том, что неправильно оформили ни документы, а точнее их вообще не было, просто люди на авось. И сегодня мы должны с вами поговорить, а как правильно путешествовать с животными? Ведь животных очень много, они бывают разные. Я недавно видел в Инстаграме видео, где человек, не знаю каких авиалиний, но точно не в России, с павлином на руках просто сидел. Вот этот длинный павлиний хвост, 1-2 метра в проходе, и человек сидит. Допустили. Не знаю, в какой стране допустили. В России вряд ли сейчас это такое пройдет, но, видите, оказывается, бывают какие-то случаи. В общем, у нас на связи зоопсихолог Мирослав Волков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот все просто звучит. Как правильно перевозить животных в машине, в поезде, в самолете? Есть ли какие-то методички? Есть ли какой-то, не знаю, общедоступный сайт, куда человек может спокойно зайти и узнать, как правильно оформить документы? Вообще, кто может помогать в этом вопросе?
Но сначала мы должны понимать, куда мы едем, потому что если речь идет о путешествиях по России или за рубеж, то это немножко разные вопросы. На самом деле по России ничего особенного требовать не надо. Вам надо понимать, какой авиакомпании или там РЖД вы путешествуете, и просто спросить у них, какие конкретно требования у них есть на данные животные. Чаще всего это требования минимальные, именно по прививкам некоторые требуют чипизацию, но не более того. То есть вакцинация, она должна быть актуальна. Актуальна ли ваша вакцинация, можно спросить у любой СБПЖ, который находится в районе, где вы живете. Вот. Но если она не актуальна, то, естественно, надо провести все эти профилактические меры, мероприятия по там крестогонке, вакцинации и так далее. Вам выдадут специальный документ, и вместе с ним смело можете ехать по России куда угодно.
Хорошо, Мирослав. Ну, по поводу документов, действительно, когда едешь, там можно все поузнавать. Но я вот вам хочу сказать, что кота носил к ветеринару. Он так бедный перенервничал в этой переноске. А уж я подумал, что если мы полетим с ним куда-нибудь в тот же Крым, ну, у него вообще приступ случится нервный. Расскажите, как правильно его туда перевести, вообще в любой российский регион, допустим, чтобы он как можно меньше нервничал?
Но если мы задаем вопрос таким образом, да, это больше к моему профилю, конечно, то здесь нужно опять-таки понимать, как долго вы надолго едете. Если вы условно уезжаете в отпуск, куда-нибудь там в Краснодарский край, то какой смысл его брать с собой, если вы через 2 недели вернетесь? Вам проще отдать его знакомым или вообще кота оставить, приглашать там за няню, которая будет убираться и играть с ним, да, в ваше отсутствие, или, предположим, назначить на эту функцию ваших знакомых, соседей, кого угодно. Да,
просто говорить, то есть лучше не переть чуть что с собой кота своего или собаку, правильно?
Я, конечно, приверженец того, что путешествие с животным — это типа классно, но все-таки для животных это не лучший метод и эффективный способ.
Ну а если отдыха, нет никакого выхода, чтобы вот собачка меньше нервничала, что сделать?
Заранее приучать их к переноске, заранее приучать их к правилам поведения в автомобиле, если вы едете на машине, или к правилам поведения в общественном транспорте. Ну вот, это очень важно. А некоторые люди рекомендуют давать ряд успокоительных препаратов, особенно если мы говорим о путешествии в самолете, ну, потому что там собаке дают определенные таблеточки, она там подуспокаивается, и, в принципе, если полет не превышает 3 часа, то такой вариант возможен. Но, опять-таки, это лучше всего через ветеринарного врача, потому что есть противопоказания и все такое, мы с вами это знаем. Вот, а это, конечно, лучший способ. Но в долгую к этому надо, конечно, заранее готовиться, приучать животное к тому, что переноска – это неплохо, это хорошо, что она не таит в себе какой-то дискомфорт и так далее. Но к этому надо максимально заранее ответственно подойти. То есть здесь лучше всего готовиться где-то за месяц, за 2, не меньше.
Скажите, пожалуйста, Мирослав, вот мне, как даже специалисту, а вот есть животные, которые в принципе не подвержены стрессу, за которых можно быть совершенно спокойными? Ну, я не знаю, может быть, там черепаха, может быть, там удав какой-нибудь. Ну, у нас же владельцы и таких животных бывают. Вот за животного, которого в принципе можно быть спокойным, у которых нервная система, как говорится, с большой броней.
Если правила перевозки будут нормально, скажем так, соблюдены, то есть в том плане, что будет там температура, влажность воздуха и все остальное в этом смысле, да, то есть физиологические параметры, то в целом каких-нибудь пресмыкающихся или земноводных, то вполне себе возможно перевести, они даже и не заметят никакой разницы.
Золотую рыбку, например.
Ну, рыбка.
Кстати, рыбка, наверное,
кстати, да, как рыба, как рыбок перевозят? Вот, кстати, вот что-то я задумался. А вот если я хочу перевести аквариум с рыбками, какие условия для них создаются? Как это вообще выглядит? Вы знаете?
Я небольшой специалист по рыбам, на самом деле, но в опыте общения там, со специалистами именно там из океанариумов разных и так далее, у них есть разные способы перемещения. И, в частности, есть специальные закрытые аквариумы, которые предназначены конкретно для транспортировки там рыб и морских млекопитающих.
А есть, есть виды животных, которых в принципе нежелательно перевозить, или все это очень индивидуально?
Видов животных конкретно о таком я, конечно, не слышал, чтобы были какие-то определенные запреты, потому что мы с вами знаем, ну, что до последних конфликтов, да, международных, мы вполне себе общались с иностранными зоопарками и прочее-прочее, и вполне себе там перевозили различных животных и генетический материал и все остальное. Вот. А в принципе, каких-то там нюансов о полном запрете, конечно, нет, если они не касаются законодательных актов.
Мирослав, к вам как к зоопсихологу, мне кажется, напрямую относится следующий вопрос. Вот скажите мне, как правильно человеку реагировать на чужих животных, чтобы и животные не были в стрессе, и ты потом не был? Потому что эти вот утю-тю-тю, можно я поглажу, они иногда заканчиваются не очень хорошо.
Безусловно. Я всегда говорю, выступая в эфирах и так далее, о том, что ни в коем случае вы не... Ну, лучше не подходить, скажем так, к домашним животным, чужим, и не только к домашним. Вот. И никому не следует все-таки касаться вашего животного, потому что вы никогда не знаете, как оно себя поведет. Да, конечно, вы можете сказать, что да, я эту собаку, там, щенячьих быков вырастила, она там, не знаю, у меня всю жизнь, значит, живет, и я ее знаю.
Да, она не кусается, не бойтесь.
Совершенно верно, да. Но всегда все бывает в первый раз, поэтому, конечно, прежде всего, это нужно дисциплина поведения с животным, вырабатывать у себя, у своих детей и у вас, как у хозяев животных в том числе. Вот, поэтому здесь, конечно, это да. Но с другой стороны, нужна и ответственность хозяев животных, потому что очень часто я вижу в общественных местах, даже там, предположим, банально в городском автобусе собаки без намордников переезжают спокойно, там, в метро они как-то попадают туда без намордников. Даже, кстати, полицейские собаки так ездят. И я считаю, это недопустимо.
Угу. То есть это есть прямое нарушение перевозки животных, да?
Но, на мой взгляд, это прямое нарушение техники безопасности обращения с животным.
А что самое стрессовое для животного вот во время переезда? Потому что говорят, знаете, даже если вы везете в автомобиле, все равно лучше в перевозке, в переноске. А я думаю, зачем он сидит там себе сзади, псина на заднем сидении, нормально себе?
А здесь переноска, знаете, во-первых, это большой вопрос безопасности. Потому что даже если у вас маленькая собака, или вы ездите на машине с кошкой, она может там под педаль тормоза залезть. Она может отвлечь вас от дороги, все что угодно может произойти. В конце концов, при аварии животное, ну, превращается в смятку, если вдруг там что-то, да, прошу прощения, конечно, но произошло. То есть она там по всему автомобилю бултыхается. А есть специальные переноски, соответственно, для ремня безопасности. Это должна быть жесткая переноска, естественным образом. Да, она крепится просто как вот детское кресло к заднему сиденью, и животное таким образом фиксировано. И вот это лучший метод перевозки животного. Если у вас большое животное, то вы должны подобрать и автомобиль по размеру. То есть технически лучше всего это какой-нибудь фургончик, где есть способ фиксации переноски с животным. Но это просто вопрос безопасности вашей и вашего питомца, прежде всего.
Мирослав,
но, конечно, правила дорожного движения не регулируют этот вопрос.
Скажите, у нас заключительный вопрос, нам надо будет уйти на паузу. Какие три самых популярных вопроса вам задают хозяева, когда обращаются к экспилисту?
Наверное, это связано с чистоплотностью животных и с агрессивным поведением.
То есть это интересует больше всего наших, так сказать, хозяев, да?
В принципе, да. ну, не наших, а, в принципе, всех, кто обращается к зоопсихологам по всему миру. В первую очередь, это агрессивное поведение, потому что оно самое опасное. Деструктивное поведение, что связано с некоторыми финансовыми потерями, да, то есть там что-то рушит, крушит, ломает и так далее животное. Ну и, конечно, нечистоплотное поведение, которое, ну, в принципе, тоже прямой влияет на качество жизни владельцев.
Спасибо большое.
Благодарим
у нас на связи был зоопсихолог Мирослав Волков, и я просто почувствовал обязанность с Мирославом в ближайшее время связаться, потому что эти два интересующих вопроса мы просто должны будем дать на них ответы в самое ближайшее время. Друзья, мы скоро вернемся.